Здравствуйте, мы читаем книгу Труда Рабаша, второй том, страница 1401, статья «Какая причина, по которой Израиль удостоились унаследовать землю в духовной работе?» Можно смотреть трансляцию на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы, избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Труда Рабаша, второй том, страница 1401, статья «Причина, по которой Израиль удостоились унаследовать землю в духовной работе». Сказано: «Неправедность твою и не за правоту твою, правоту сердца твоего, идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов этих Творец, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Творец отцам твоим». Надо понять причину того, что Творец отдает землю в наследство народу Израиля, потому что, как сказано, «за нечестие народов этих Творец твой изгоняет их от лица твоего». Означает, что если бы не было причины изгнания народов, то не было бы и наследования земли. И еще необходимо понять вторую причину. Говорит, поскольку клялся Творец отцам твоим, если бы не эта клятва, то не отдал бы Творец землю народу Израиля. И это трудно понять. Разве не сказано мудрецами, что мир создан для Израиля? Откуда следует, что все благие вещи, существующие в мире, существуют только для Израиля. Отсюда следует, что по иным причинам дается народу Израиля эта драгоценная, благая, просторная, истекающая молоком и медом земля. Говорится о двух причинах. Первое — по причине нечестия народов. И второе — по причине клятвы, которую дали праотцам. Но сказанное говорит нам, что несомненной причиной того, что дается нам наследование земли, является неправедность твоя и прямота твоего сердца. Тебе дано право наследовать, и на это есть две причины. Сказал отец и учитель мой Бааля Сулам, и сказал ему: «Я Творец, чтобы дать тебе землю эту в наследие». И сказал он: «Творец, почему я узнаю, что буду наследовать ее?» И ответил он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, а затем выйдут они с большим имуществом». И спросил, какой ответ дал Творец на вопрос Авраам: «Как узнаю я, что наследую ее?» Творец ответил: «Знай, что пришельцами будут твои потомки в чужой земле, а затем выйдут они с большим имуществом». То есть ответ был на вопрос: «Как я узнаю?» То есть Авраам сказал, что он желает быть уверенным в наследовании. И тогда дал ему Творец ответ, благодаря которому он уже стал уверен, что унаследует землю. В таком случае нужно понять ответ, в котором уже кроется обещание о наследовании. И сказал, что объяснение в том, что когда Творец сказал ему, что даст эту землю в наследство, то Авраам увидел величие и важность этой земли. Поскольку вопрос наследования земли имеется в виду свойство Малхут, в том, что она получает все света сверху и отдает душам. Потому что Малхут называется собранием Израиля. А Авраам увидел, согласно правилу, что нет света без Кли, то есть, что нет наполнения без Хисарона, что если Творец даст Израилю немного света и пробуждения свыше, то они удовлетворятся малым, и у них не будет никакого стремления к более высоким ступеням. И Авраам увидел, что нет никакой возможности для того, чтобы народ Израиля смог получить в наследование землю, потому что нет у них в этом потребности. И потому встал вопрос, как могу, как узнаю я? Это не означает, что он не верил в то, что сказал ему Творец. Вопрос был по причине того, что он не видел, как у них появится в этом потребность. Подобно тому, что дают человеку нечто очень ценное, но если у него нет к этому необходимости, потребности, то человек не сможет этим насладиться. Получается, что даже если и дадут им наследование земли, но если у них не будет в этом потребности, то не смогут они ею насладиться. И хотя со стороны дающего все нормально, но если у низших нет в этом потребности, то что дающий может им дать? В этом и заключался вопрос Авраама. И ответ был, что «знай, что будут твои потомки в земле, в чужой земле, пришельцами в чужой земле». Это означает, что будут они в земле египетской, чужой земле. То есть народ Израиля, когда желают работать ради Творца, а египтяне будут над ними властвовать. И каждый раз Израиль захотят выйти из изгнания, как сказано, «и возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их Творцу от работы». Так, в общем, называются народами мира желание получать ради себя. Но в желании получать есть много разных желаний. И каждое из этих желаний само по себе относится к определенному народу. И поэтому в общем они называются 70 народами мира, соответствующие 70 свойствам желаний. Это исходит к сказанному одно относительно другого, то есть семь сферот святости, хагатные, каждый из которых состоит из 10 сферот, итого вместе 70 народов. Также существует свойство Исраэль, называющееся по словам Яшар Кель, прямо к Творцу. Это на противоположное желанию получать ради себя, желание отдавать Творцу. То есть желают они насладить Творца. И поэтому, из-за того, что египтяне будут властвовать ими, будут обязаны они выполнить всю эту работу ради египтян и не ради Творца. И то, что говорит он, «и возопили сыны Израиля от работы». Это означает, что сыны Израиля желали работать ради Творца, а египтяне управляли им, и поэтому возопили. То есть они увидели, что мало того, что не продвигаются, а еще и движутся назад. И об этом и говорит, и поднялся вопль их к Творцу от работы. И тогда, когда они видят, что не могут собственными силами выйти из изгнания, тогда они просят Творца. И, как сказано, «и поднялся их вопль к Творцу», что означает, что Творец помог им выйти из египетского рабства. И, как сказано в Зоре, на сказанное «пришедшему очиститься помогают». Спрашивают, в чем? И отвечает «святою душою». Получается, что именно в то время, когда они находятся под воздействием зла, тогда каждый раз они видят эту власть зла. И тогда человек приходит к ощущению двух вещей. Первое — в том, что желание получать, это власть египтян, настолько плохая, что удаляет его от Творца, то есть прежде того, как он начал работу ради отдачи, он все еще не знал, сколько зла несет ему желание получать. И это по известной причине, что не показывают человеку всю силу зла за один раз, а постепенно показывают ему, потому что иначе он тут же убежит с поля боя и скажет, что это не для него. И можно объяснить сказанное Рамбамом, что понятие «элишма» не раскрывает человеку в начале работы, а пока он поумнеет и обретет знания, раскрывают ему эту тайну постепенно. Необходимо понять, что означает «раскрывают им эту тайну постепенно». Нужно понять, как это возможно, это постепенно, понемногу. Ведь говорят, что человек должен все делать лишма, и тогда для него будет все раскрыто. Что же можно раскрыть еще? Но можно объяснить, что когда говорят «раскрывают им», кто это раскрывает им эти тайны? Приход к лишма. К тому же нужно понять сказанное, пока не поумнеют они и не обретут дополнительную мудрость. Кто знает, что уже что удостоился он этого свойства, что уже он поумнел и обрел дополнительную мудрость. Но можно понять сказанное в Зоре, объяснение на выше сказанное, или сообщили ему о том, что согрешил, спрашивает, кто же сообщил ему, и отвечает Творец. Можно понять сказанное, что Творец сообщил ему о его грехе. Каким образом он ему сообщил? Это можно объяснить. Сказанное в Сулам следующим образом. Если будет заниматься человек Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, в любом случае, с помощью света в нем он почувствует ту малость и ужасную природу получения ради себя. И тогда он обратит сердце свое отказаться от этого получения и полностью предаться отдаче и наслаждению Творцу. И тогда раскроет Творец глаза его и покажет ему мир полный блага и совершенства, которому у него не было потребности, Хиссарона. Спрашивают, как же Творец расскажет ему, что он согрешил? И он говорит, что нужно объяснить, что даже если человек учится лолишма, приходит свет и сообщает ему о том, что желание получать является причиной всего зла. И он и мешает тому, чтобы человек получил возможность получить благо и наслаждение, то, что заложено в желании Творца передать творениям. И свет в Торе и называется тем, что Творец объявляет человеку, что тот согрешил. А еще можно объяснить сказанное Рамбамом, что необходимо начинать приучать человека к работе лолишма, а не к лишма. И это потому, что понятие «лишма» раскрывается человеку за счет того, что получает свет Торы. Получается, что изначально, если он не занимался Торой, не занимается ради лолишма, где же он возьмет свет Торы? И поэтому и говорит Рамбам, что нужно начинать с лолишма. И отсюда можно понять, сказанное раньше, кто знает, удостоился ли он уже дополнительной мудрости, и что уже можно раскрывать им понятие лишма. И ответ в том, что свет в Торе знает, насколько они находятся под воздействием света Торы. В этой самой мере есть возможность раскрыть им понятие лишма. И отсюда поймем сказанное Рамбамом, что раскрывают им постепенно. Это означает, что само понятие «ради Творца» означает «не ради себя». И человек должен почувствовать, что же означает «не ради себя». И это раскрывает ему свет в Торе. И поэтому каждый раз свет раскрывает ему всю силу зла, находящуюся в желании получать. Потому что с помощью света, который человек получает из Торы, он видит каждый раз немного зла, которое есть в желании получать. И об этом он и говорит, раскрывает ему постепенно. И понятие зла можно объяснить двумя видами. Первое. что это за природа зла, то есть что человек теряет за счет получения ради себя. И второе, насколько тело, гуф, сопротивляется работе ради отдачи. И оба этих вида человек получает от света в Торе постепенно. И то, что говорится, раскрывают им постепенно эту тайну. То есть за счет света, который приходит в виде Торы Лолишма, человек приходит к раскрытию этих двух видов. То есть то, что зло заложено в желании получать, и мера сопротивления тела каждый раз увеличивается, когда человек видит, что в его силах преодолеть. Поэтому говорит постепенно. То есть каждый раз свет раскрывает ему. И это называется, что невозможно раскрыть ему все за один раз. В связи с сказанным поймем то, что мы спросили, почему сказано, что именно за счет злодеяний народов удостоятся земли. И как, а к тому же, как сказали, что обещал Творец Аврааму, что будут сыны его находиться в рабстве под египтянами до тех пор, пока не раскроются все свойства мира и все злые начала продолжают властвовать над Израилем. Народ Израиля как раз хотят работать ради Творца, а не ради 70 народов. И тогда они почувствуют хисарон. И тогда они увидят, что не в их силах преодолеть. И тогда произойдет сказанное «И воззопят сыны Израиля от работы, и вопль их поднимется к Творцу от работы». И тогда Творец даст им необходимую для этого помощь. Об этом и говорит, что таким образом удостоятся они святой души. И это будет причина, по которой сыны Израиля захотят получить наследование земли, потому что таким образом они получат это по необходимости. То есть должны будут избавить себя из-под власти народов мира. И об этом сказано, что за нечестие народов от Творец удостоит Израиль. То есть именно за счет нечестия народов появляется возможность, чтобы Творец мог передать в наследование землю Израилю. Потому что ощущение зла в то время, когда раскрывают, что это зло, является, мешает приближению к Творцу. Потому что только этого нам не достает. Потому что понятие приближения и отдаления в духовном есть понятие подобия свойств. В то время, когда существует подобие свойств между светом и кли, тогда свет облачается в кли. И поэтому ощущение зла, называемое нечестием народов, приводит к необходимости избавиться от зла. И тогда человек начинает очищать себя от получения ради себя. И тогда он увидит, что не в его это силах, и тогда начнет молиться Творцу, чтобы тот помог ему. Как и сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И как сказано в Зоаре, дают ему святую душу. То есть каждый раз, когда он получает помощь свыше, за счет того, что дают ему душу, нешама. Получается, что подъемы и падения есть причина, которая приводит к необходимости и желанию получить наследование земли. И об этом он говорит, что причина в том, что из-за того, что поклялся Творец праотцам твоим. Это означает, что не потому, что Творец поклялся, именно поэтому дает им наследование земли. Мы спросили, ведь разве не сказали, мудрецы, ведь написано в Берешит, что все создано лишь ради Израиля. Выходит, что все было ради Израиля, а не из-за клятвы, которая была дана праотцам. Можно объяснить это, что сыны Израиля будут готовы к получению наследования земли. То есть, когда будет у них необходимость к наследованию земли. И потому говорит, что в наследовании из-за нечестия народов унаследуют они землю. Это и есть причина, по которой сыны Израиля смогут получить в наследство землю. Известно, что земля Арец есть свойство Малхут. А Малхут называется собранием Израиля, поскольку содержит в себе все, что находится в Зерампин, и называется Израиль. И это называется единство Творца и Шхины, Кучебриху и Шхины. И за счет этого единения передается благо Шефа душам. До сих пор.
Можно еще продолжить отрывок, да?
И все это было заложено в замысле творения, сказали мудрецы, что все было создано ради Израиля. Это значит, цель творения — насладить творение, то есть сынов Израиля. Только каким образом получат они это благо и наслаждение? Об этом и говорится, что основная причина, по которой они будут готовы к получению, находится в нечестии народов, как и говорилось выше. И поэтому для того, чтобы все свершилось, Творец поклялся праотцам твоим. И понятие наследования земли, как и было сказано Аврааму, в ответ на вопрос Авраама, как буду знать я, что унаследую, ответ Творца был, что сыны Израиля будут в изгнании. Имеется в виду нечестие земли, нечестие народов.
Хорошо. Это значит, что пока нет желания у человека правильного для того, чтобы унаследовать землю, имеется в виду новое желание получать, которое будет полностью ради отдачи, то, конечно же, он не может удостоиться этой земли. Это вещи противоречащие. Когда нет желания, как же он может удостоиться? Потому что все происходит в самом человеке. Все наши молитвы, все наши надежды приходят только от света, возвращающего к источнику. И он должен сформировать нас и выстроить таким образом, чтобы было у нас желание, необходимость прежде всего в намерении ради отдачи. И благодаря этому земля, когда наше желание с самого начала находится в желании ради получения, называется, что находится в распоряжении народов мира, переходит к народу Израиля, когда уже есть намерение ради получения, наше желание. Все зависит от необходимости. Необходимость приходит прежде всего от обещания свыше, что мы наверняка придем к этому. Но если мы сами к этому не придем, это будет в сроки, то, что называется. Или же мы сами продвигаемся к этому, что и называется ахишена, ускорение. Но так или иначе мы приходим к состоянию, когда мы стремимся правильно к желанию прямо к Творцу, земле Израиль, Яшаркель. И это обещание тогда осуществляется. Вопросы? Да, Дани.
Что означает, что есть желание, которое называется «Земля Израиля», и люди, которые должны унаследовать эту землю? То есть разница между землей и людьми, которые наследуют эту землю, или душами?
Есть свойство, называемое «ради отдачи». И это свойство мы должны раскрыть, что оно существует, и что оно желаемо, и что мы хотим существовать в нем, в этом свойстве. Это называется стремиться к земле Израиля. С помощью чего? Или с помощью ударов, что называется 400 лет власти фараона, или же с помощью того, насколько мы сможем сократить путь. Но так или иначе мы должны находиться в сильном желании, соответствующем наследию земли. Да.
Так что значит, что есть уже место, то, что называется земля Израиля, и те, кто живут там, люди.
Это в нас все называется. Одно желание. Нет ничего, кроме этого. Есть только желание. Вот и все. Высший свет создал желание. Теперь вопрос. С какой силой, с какой мощностью, в каком виде находится желание? Каково его свойство? Кроме желания получать, во имя чего оно хочет получить? Об этом говорится. И здесь мы должны увидеть войну святости и иной стороны, как будто они стоят рядом с желанием, а человек определяет. И мы должны тогда производить действия, начиная с материальных и до самых высоких духовных, чтобы желание отдавать пришло к состоянию, когда оно властвует над этим желанием. Желание одно. Сейчас мы находимся в этом желании, которое называется «ради получения», и тоже в очень малом виде, низком. Мы должны начать работать. И когда мы начинаем работать, мы начинаем чувствовать, что есть такое понятие «отдавать», но не для нас, мы этого не желаем. Иногда желаем, иногда нет. И тогда мы находимся между двумя этими силами — силой получения и силой отдачи. То есть двумя намерениями. Между двумя этими намерениями мы растем. Соответственно, этому растет и само желание, его уровень. И на каждом уровне при росте этого желания два намерения ради получения, ради отдачи находятся одно в противопоставлении другому. И мы должны решить, что мы хотим. И мы всегда должны идти в правую линию желания давать. Потому что и это мы пытаемся сделать в группе, в распространении, с помощью всевозможных наших усилий, как физических, так и внутренних, душевных. И кроме того, мы должны проделать всевозможные действия во время учебы, это главное, чтобы свет в ней вернул к источнику, и от этого зависит, насколько мы соединены до учебы, насколько исправлена подготовка, и во время учебы, насколько мы не забываем, это главное, что требуется от Торы, притянуть свет, возвращающий к источнику. И так мы ускоряем наше развитие с помощью света, не с помощью ударов, и это очень большое ускорение, очень эффективное. Пока не приходим к состоянию, когда я стремлюсь находиться в земле Израиль, вместо того, чтобы находиться на земле Египта. И так называется, что я прихожу к желанию, в котором я нахожусь, нахожу в нем 7 или 70 народов мира. Сказано в Торе о 7 народов, и начинаю воевать с ними, потому что желания те же желания, но намерения в них ради получения. И я пытаюсь с помощью света, возвращающего к источнику, привести намерение к ради отдачи. Это называется наследованием земли. Когда я могу это сделать? Когда есть у меня сильное желание устранить все намерения ради получения из себя внутри меня, и чтобы были во мне только намерения, свойства во имя ближнего, отдачи. То есть место, за которое я воюю, находится во мне. Это мое желание. Я борюсь не за желание, а за намерение. Вот и все. Есть пути, всевозможные действия, когда иногда я сокращаю желание. Я не могу устранить намерение, но желание я сокращаю. И тогда что получается? Получается, что я не наслаждаюсь ради получения, да? И благодаря этому я тоже продвигаюсь к тому, чтобы быть больше ради отдачи. Это называется «семь голодных лет», когда я не наслаждаюсь. Так делают мне свыше, или я делаю это сам, ограничивая себя. Есть здесь всевозможные упражнения, но все эти упражнения, когда я в конечном счете не хочу оставаться в ради получения, я начинаю чувствовать с помощью света, возвращающего к источнику, и только я начинаю чувствовать благодаря ему, что истинная жизнь вне моего тела, вне ради получения. Это изменение производит настолько свет. Мы сами не способны. Мы способны только пробудить его, притянуть его, произвести воздействие, чтобы его действие на нас было более эффективным. Да. Эли.
Касательно работы света. Мой эгоизм, если я себя хорошо настраиваю, скажем, позволяет сделать мне одно действие, скажем, вымыть одну посуду.
Если же
делаю, скажем, настройку больше ради себя, то, естественно, могу сделать больше действий ради отдачи.
Оно
дает мне больше энергии. И вопрос такой, где эффективнее работа света, где более точное выяснение ради отдачи? Либо я сделаю больше действий с большим одушевлением, естественно, ради себя.
Или?
То есть, либо я делаю ради себя больше действий,
okay.
Либо меньше действий, но с большей
отдачей.
Сказано, лучше меньше, но с намерением. Лучше меньше, но с намерением. Кроме этого, наша жизнь делится таким образом, что человек должен работать, он должен заниматься семьей, он должен быть занят заботой о себе, заботиться о себе, и тогда то, что остается ему, это также учиться, заниматься распространением, словом. Есть у нас полностью заполненный распорядок дня. И нет выбора. Насколько есть у тебя силы, ты должен вкладывать также и в намерение. И если перед тобой стоит выбор производить действия или научиться намерению, затем производить действия, тогда нужно рассмотреть, если ты делаешь действия с группой, даже стоит делать без намерения, когда ты включаешься в группу и в намерение, а если ты один, то стоит больше учиться. Больше учиться для того, чтобы притянуть свет, а действия, они придут потом. Это вещи, на которые невозможно ответить четко, потому что каждая вещь здесь сама по себе. Главное — включиться в группу во время учебы и вместе с ними искать свет. Нет ничего, кроме этого. Учеба в группе со светом, возвращающим к источнику, это самая эффективная форма продвижения. Да.
Тимур из Стамбула спрашивает, что означает сделать внутреннее действие?
Что именно я должен делать?
Есть внешние действия, которые мы производим даже по отношению к товарищам или к ближнему, когда мы выходим и распространяем и эти действия с намерением или без намерения, но сами эти действия эффективны, потому что ты тем самым привлекаешь еще людей, то есть физическим действием ты присоединяешь еще желание к своему желанию, и тогда желания растут, объединяются и так далее. А есть действия, которые мы делаем не физически, а внутренне, когда находимся в группе, мы объединяемся все больше и больше внутренне. И так это действует. Это приходит в процессе работы, и тогда человек начинает выяснять. Да.
Я хотел спросить, здесь он говорит, что мудрецы сказали, что цель творения была насладить творение, означает сынов Израиля.
Да.
Можете объяснить, потому что я всегда думал, что цель творения, мы только переходное звено, мы только проводник.
Нет, пока что так. Если та часть, которая стремится к цели творения, которая называется Эшаркель, Исраэль, прямо к Творцу, если она свяжется с корнем, то, конечно же, все остальные за ней свяжутся без всякой проблемы. Потому что, как он объясняет нам в конце предисловия книги Зор, от Израиля это придет и к народам мира. Потому что они ахаб от Гальгальтейнаем. А если Гальгальтейнаем исправлены, активная часть парцуфа исправлена, рожь парцуфа до его хазе исправлена, то, конечно же, келим, находящийся ниже к хазе, тоже присоединяется к нему.
Вы объяснили, как работает процесс, но почему это является целью творения?
Цель творения, да. Цель творения — это исправить Израиль, потому что все остальное исправится само. Само собой.
Еще вопрос относительно этой беседы о действиях внутренних и внешних. Вы сказали, свет, возвращающий к источнику, не находится под воздействием намерений, а приходит в ответ на действия реальные.
Свет, возвращающий к источнику, происходит с помощью действия без намерений, то есть без намерения ради отдачи. Всегда есть намерение у человека, он не может произвести действие без намерения, и поэтому свет, возвращающий к источнику, приходит как окружающий, когда у человека нет даже правильного намерения.
То есть стартер всего проблема для того, чтобы свет начал действовать, чтобы человек получал все более правильные намерения и исправлялся, какое-то начало должно быть, должно, чтобы что-то снаружи, чтобы включило этот процесс.
Начало продвижения заключается в том, что человек садится рядом со своим учителем, и хорошо, если рядом со своими товарищами, и начинает слушать, несмотря на то, что не понимает ни слова. Дальше.
Рэй из Флориды спрашивает, так что это за компонента духовного действия? Можете объяснить, что такое духовное действие?
Что значит духовная компонента? Насколько я стремлюсь измениться как следствие действия, произведенного действия? Я всегда должен стремиться к тому, где свет. Где свет, возвращающий к источнику? Где я вижу результат его воздействия? Это называется, что стремятся, это главному, что требует Тора. Он много об этом пишет в предисловии к учению десяти сферот. Да.
Хотер спрашивает, то есть свет находится в группе, в книге, в физических действиях, в намерении в учебе?
Во всем, в чем мы объединяемся в каком-то виде, хотя бы немного, и думаем о действии вместе и о качестве действия, какой цели мы должны достичь. Все эти вещи определяют силу света, насколько ты уподобишься ему. Только один раз, да.
Здесь Рабаш пишет, что Зрампин называется Израиль. Почему он это говорит?
Потому что Малхут, которая прилепляется к Зейрампину и получает воздействие от него, у нее есть намерение прямо к Творцу Ишаркель. Что?
Первые избавляются Израиль. Что это означает?
Что прежде всего избавляются Израиль, а после них все народы мира. Что это значит? Что прежде всего избавляются те келим, которые могут присоединиться к действию по отдаче, у которых есть четкое решимо, что он стремится к этому, а затем есть такие келим, у которых решимо гораздо более внутреннее, скрытое внутри, но они получают это через ту часть, которая называется Израиль свет, возвращающий к источнику, и это их исправляет. Нет, хватит. Так мне не подставляй 10 вопросов за один раз, да?
По сути, мы все еще не достигли избавления. Так чем отличается рабство в Египте, когда мы были тогда, и сегодняшнее, ну, кроме Келим?
Египет, который был тогда, если можно сказать тогда, мы находимся в понятиях времени, и это не очень-то правильно в духовном. Ну, скажем, это пример всевозможных видов порабощения, в которых мы находимся, начиная от хорошего порабощения до самого плохого, когда как раз в самом плохом порабощении мы выходим из-под власти ради получения. Вот и все. Разница между фараоном и Творцом, что это ради получения, и это ради отдачи, и это то, что мы определяем, что плохо, это хорошо. Это все только по отношению к человеку, определяющему.
Но это было и тогда, когда мы вышли из Египта.
Что значит тогда?
Ну, в этой истории, если читать эту историю.
Так есть у нас в корнях порабощение, бегство и получение Торы, да. Есть. Ну что дальше?
Так в чем разница? Размер кли и наши желания с тех пор выросли. Теперь мы уже достойны наследовать землю.
Сейчас мы уже раскрываем себя как разбитый келим из Египта, которые исправили себя, достигли своего конца исправления, затем разбились вследствие того, что соединились с внешними келим всего Вавилона. А теперь, после разбиения и перемешения, они должны начать себя исправлять. Прежде всего, келим, который относится к Израилю, поскольку они уже находились в исправлениях, и когда они выводят себя, вместе с тем, что выводят себя, они выводят много келим, которые близки им. Ты знаешь, когда ты извлекаешь что-то, упал у тебя в краску, какой-то предмет, ты извлекаешь, сколько краски ты вместе с ним извлекаешь. И то, что прилепляется. И во время разбиения это называется, когда мы включаемся во все решимот, во все келим, которые не находились в подъеме в египетском изгнании и в подъеме к исправлению. Но в нашем разбиении, когда мы входим в них, они получают от нас решимот, идеи, и многие из них присоединяются. Это присоединение внешних келим к внутренним. Мы изучаем это даже со времен первого и второго храмов. Было много великих людей, которые присоединились к Израилю и достигли очень больших исправлений. Онкилос, Раби Акива. Нужно раскрыть Гмару. Там написано много об этих великих. Они стали великими в Израиле буквально. Те люди, которые не были с Авраамом и не проходили ни Египта, ни исправления, ни разбиения, но благодаря взаимному включению, когда они пробудились после разбиения Израиля, они включились в это разбиение и постигли. И сегодня необходимо также рассматривать. Это естественно, что это происходит. Поэтому на самом деле для общего исправления ничто не меняет, кто когда пробуждается. Это сказано «иди к создавшему меня». Мы, согласно этому, ничего не определяет. Мы взвешиваем человека, каков он есть. Получил разум, получил чувство, решимот, как ты реализуешь их. Согласно этому взвешивается человек. И поэтому его духовные постижения измеряются согласно этому, насколько он вкладывает, не сколько Творец ему дал. И поэтому ты видишь Раби Акива. Вся Тора приходит нам от Раби Акива, а он сам не прошел весь путь группы Авраама. Вот и все. Отец его присоединился к народу Израиля, да, почувствовал стремление, а сын его, смотри, стал больше всех. Так это. Дом Давида, Давид, царь Израиля, Машиах, сын Давида, откуда он приходит. Понимаешь? Тоже со стороны, как написано в Торе у нас. И много таких примеров. Мы должны понять, я понимаю, что так мы в нашем мире сегодня смотрим на мир, но на самом деле, согласно Торе, все измеряется согласно решимот. Поэтому это не должно беспокоить нас. Это прежде, это затем, это Израиль, это не Израиль. Так, если ты говоришь о решимот в системе, нет возможности оценить их, кроме личных усилий каждого. Там, где человек находится. Перейдем ко второй части, да? Пожалуйста.
Перейдем к следующей части урока.
Но мы просто переходим, и все.